Отвага у новозеландских берегов. Что же случилось с отвагой? Почему капитан Фюрно не пришел к условленному сроку в пролив Кука, где он должен был встретиться со своим начальником? Почему он предоставил решению одному идти к полярному кругу искать неведомый материк? Но пусть капитан Фюрно сам расскажет об этом. Вот докладная записка, поданная им в Британское адмиралтейство в 1775 году. 1 ноября 1773 года, писал он, сильный шквал, сопровождаемый дождем и туманом, отнес нас далеко на восток. Мы легли в дрейф и скоро потеряли из виду и берег, и решение. Четверо суток трепала нас буря. Паруса ежеминутно рвались, палуба стала протекать, и матросы, жившие в постоянной сырости, жаловались на простуду, кашель и головные боли. Я знал, что решение ждет нас в проливе Кука, но когда буря утихла, корабль наш оказался в таком состоянии, что нам оставалось только одно — немедленно идти к ближайшему новозеландскому берегу. 9 ноября мы бросили якорь в каком-то заливе. Новозеландские пироги обступили нас со всех сторон. Новозеландцы вели себя дружелюбно и предлагали нам множество товаров. Но нас пугали их воинственный вид, их длинные острые копья и, главное, отрубленные женские головы с распущенными волосами, украшавшие носы их пирог. Я решил запастись водой, произвести самый необходимый ремонт и как можно скорее идти на соединение с решением в пролив Кука в знакомые места. Но, увы, расчеты мои не оправдались. Ремонт снастей задержал нас дольше, чем мы предполагали, и нам удалось сняться с якоря только 12 ноября. Ветер был встречный. Нам приходилось лавировать короткими галсами. Дни шли за днями, а мы почти не продвигались в нужном направлении. Только 2 недели спустя нам удалось войти в пролив и бросить якорь. Решение, конечно же, не дождалось нас. Высадившись на берег, я увидел дерево, на коре которого была вырезана надпись «Разрой землю». Я немедленно же приказал копать под надписью яму, и через несколько минут лопаты моих матросов наткнулись на запечатанную бутылку, в которой оказалось письмо от капитана Кука. В этом письме капитан Кук сообщал мне, что ждал меня 3 недели и, не дождавшись, отправился к югу на поиски материка. Он предлагал нам следовать за ним, но мы об этом не могли и думать. Нужно было починить наш полуразрушенный корабль, запастись топливом и дать отдохнуть измученным и больным матросам. Одинокими и беспомощными чувствовали мы себя в этой дикой лесной стране, расположенной на краю света. Туземцы как вымерли. Берега пролива Кука, еще так недавно усеянные многолюдными деревнями, теперь были пусты и угрюмы. Из леса порой доносились какие-то странные шорохи и голоса, как будто неведомые враги следили за нами из чащи и выжидали только удобного случая, чтобы напасть и убить. И мы старались как можно реже съезжать на берег. Но время шло, ничего не случалось, и наши страхи рассеялись. Мы попривыкли к угрюмой дикости береговых скал, а когда в лесу раздавались голоса, мы говорили, что это кричат птицы. Наконец, судно было приведено в порядок, и мы стали собираться в путь. На прощание мне хотелось собрать фруктов и овощей, чтобы в дороге было чем полакомиться команде, которой надоела вечная солонина с морскими сухарями. В злополучный день 17 декабря я послал на шлюпке вглубь пролива небольшой отряд, приказав ему идти вдоль берега и собирать все растения, которые покажутся съедобными. Все были рады такой приятной прогулке, и в шлюпку сейчас же уселось 10 матросов. Во главе отряда я поставил 2 лучших своих боцманов, которые тоже были очень довольны. Одного из них звали Феликс Рау, другого — Томас Гилл. «Возвращайтесь к вечеру. Завтра мы снимаемся с якоря», — сказал я им на прощание. «И будьте осторожны. Не заходите далеко в лес, особенно вы, Гилл. Вы всегда так всем увлекаетесь, как бы нам ни пришлось разыскивать вас».
«Меня нетрудно найти, сэр», — со смехом ответил Гилл. «Я меченый».
И засучив рукав, он показал мне свою руку, на которой было вытатуировано «ТГ», первые буквы его имени и фамилии. К вечеру они не вернулись. Я начал сильно тревожиться и пожалел, что отправил их так далеко от судна. А утром послал на поиски вооруженную шлюпку с 10 солдатами морской пехоты под командой лейтенанта Берни. Шлюпка эта должна была обогнуть долгий остров, посетить восточную бухту, а оттуда отправиться в залив растений. Тот залив славился тем, что на его покрытых густым лесом берегах рос вкуснейший сельдерей. Даже английские огородники не сумели бы вырастить лучшего сельдерея. И поэтому мы были уверены, что наши пропавшие товарищи посетили вчера залив растений. В восточной бухте не нашли ничего. Лейтенант приказал плыть дальше. В 2 часа дня солдаты увидели большую новозеландскую деревню. Жители высыпали на берег и стали махать руками, прося шлюпку удалиться. Но лейтенант велел высадиться и в сопровождении 5 солдат с ружьями наперевес обошел все хижины. Ничего подозрительного им обнаружить не удалось. Одно только удивило лейтенанта. В этой деревне совсем не было молодых здоровых мужчин. В каждой хижине их встречали только женщины, старики и дети. В 3 часа отправились дальше. Вот, наконец, и залив растений. У берега стояла длинная пирога. Ее сторожили 2 раскрашенных воина. Увидев шлюпку, они кинулись в лес.
«Приставать?» — спросил рулевой.
«Приставайте», — сказал лейтенант. И через минуту нос шлюпки врезался в прибрежный песок.
«Глядите, башмаки!» — вдруг крикнул солдат, первым выпрыгнувший на берег.
«Где башмаки? Какие башмаки?»
Солдат нагнулся и поднял с земли 2 стоптанных матросских башмака.
«Я знаю, чьи это башмаки», — мрачно сказал другой солдат. «Это башмаки матроса Утгауза. У него ноги колесом, и только он один может так криво стоптать башмаки».
«Ищите, ищите!» — кричал лейтенант. «Мы должны обыскать весь этот берег!»
И сейчас же сам наткнулся на находку. В высокой траве стояло 20 больших плетеных корзин, наполненных мясом.
«Солонина!» — вскричал один из солдат.
«Нет, мясо свежее!» — заметил другой.
«Собачье мясо!» — сказал третий. «В этой проклятой стране нет ни быков, ни свиней, ни баранов!»
И толкнул корзину носком сапога. Корзина перевернулась, груда мяса вывалилась на окровавленную траву. На самом верху этой мелко изрубленной кучи мяса лежала отрубленная человеческая рука. Возле ее согнутого локтя были ясно видны 2 большие лиловые буквы «ТГ».
«Назад! К шлюпке!» — приказал лейтенант,
и отряд хмуро потащился к берегу. На голом холме стояли новозеландские воины и потрясали копьями, глядя на медленно идущих по высокой траве англичан.
«Дозвольте проучить этих собак, сэр!» — закричали солдаты, обращаясь к лейтенанту.
И раньше, чем тот успел ответить, грянул залп, потом другой, потом третий. Лысый холм покрылся трупами. Лейтенант Берни, вернувшийся вместе со своим отрядом только в 11 часов вечера, доложил мне обо всем. Я решил отказаться от бесполезной мести озверевшим людоедам и как можно скорее покинуть эту мрачную страну. На другой день мы снялись с якоря. Так закончил докладную записку капитан Фюрно. Полгода спустя отвага, обойдя с юга Австралию и пройдя через весь Индийский океан, с порванными парусами, с поломанной оснасткой, с полумертвой от голода и цинги командой, добралась до голландского порта Капштад на мысе Доброй Надежды.